Однажды, когда Винни-Пуху делать было совершенно нечего,
он подумал, что все-таки надо бы чем-нибудь заняться.
Вот он решил заглянуть к Пятачку и посмотреть, чем занимается Пятачок. Шел снег, и Винни плелся по белой-белой лесной тропинке.
И думал, что, наверное, Пятачок сейчас греет ножки у огня.
Но, к своему удивлению, он увидел, что дверь дома Пятачка открыта, и чем дольше он туда смотрел, тем больше убеждался, что Пятачка там нет.
Он ушел из дому. Вот в чем дело. Поэтому его и нет дома. Придется прогуляться одному и самому обдумать все это. Обидно, досадно.
Но сначала он решил все-таки, чтобы окончательно удостовериться, постучать. Очень-очень громко. И, ожидая, пока Пятачок не ответит, он прыгал, чтобы согреться. И вдруг в его голове внезапно зазвучал шум, и он показался Винни хорошим шумом, который может, пожалуй, многим понравиться.
«Иду вперед, терлим-бом-бом, и снег идет, терлим-бом-бом, хоть нам совсем не по дороге, но только вот, терлим-бом-бом, скажите от, терлим-бом-бом, скажите от, чего так зябнут ноги? Тогда я вот что сделаю. Я сделаю так, просто сперва пойду домой, а посмотрю, который час, и, может быть, надену шарф, а потом пойду навещу я и спою ему эту шумелку».
Винни побежал домой, и по дороге он так был занят шумелкой, которую ведь надо было окончательно отделать перед тем, как спеть ее я, что когда он внезапно увидел перед собой Пятачка,
уютно устроившегося в его лучшем кресле,
Пух смог только почесать в голове и впасть в глубокое раздумье. В чьем же доме он находится?
«Ой, Пятачок, а я думал, тебя нет дома».
«Нет, это тебя нет дома, Пух».
«И, пожалуй, правильно. Во всяком случае, одного из нас нет дома».
И он посмотрел на часы, которые вот уже третью неделю показывали без 10:55.
«Ура! Ура! Уже почти 11! Как раз пора чем-нибудь подкрепиться. А потом мы пойдем гулять и споем мою шумелку Иа».
«Какую шумелку?»
«Ну да песню, которую мы собираемся спеть, Иа».
Спустя полчаса, когда Пух и Пятачок отправились в путь, часы, к их утешению, все еще показывали без 10:55. Ветер утих, и снежок, которому надоело вертеться, пытаясь поймать самого себя за хвост, тихонько спускался вниз, и каждая снежинка сама отыскивала себе место для отдыха.
Порой этим местом оказывался нос Винни-Пуха.
А порой нет, и спустя немного времени у Пятачка вокруг шеи появился белый шарф. И за ушами у него было так снежно, как еще никогда в жизни. Пух, я вот о чем подумал. А что, если мы сейчас пойдем домой и получим как следует твою песню, поупражняемся, потом споем ее я? Завтра или, например, как-нибудь в другой раз, когда мы его случайно встретим.
Это очень хорошая мысль, Пятачок. Мы будем сейчас повторять шумелку по дороге. Но только дома ее повторять не стоит, потому что это специальная дорожная шумелка для снежной погоды, и ее надо петь на дороге, когда идет снег.
Обязательно?
Да ты сам увидишь, Пятачок, если послушаешь, потому что она вот как начинается. Иду вперед, терлим-бом-бом.
Терлим что?
Бом-бом. Я вставил это, чтобы она была шумелочней. И снег идет, терлим, бом-бом, хоть нам...
А ты разве не сказал, иду вперед?
Да, но вперед было впереди.
Впереди терлим-бом-бома?
Это же был другой терлим-бом-бом. Идем вперед, терлим-бом-бом, и снег идет, терлим-бом-бом, хоть нам совсем не по дороге. Но только вот, терлим-бом-бом, скажите от, терлим-бом-бом, скажите, от чего так зябнут ноги?
Он спел шумелку так, по-новому, от начала до конца. И, пожалуй, так она стала еще лучше. И, окончив, Винни замолчал в ожидании, что Пятачок скажет, что из всех дорожных шумелок для снежной погоды, которую он когда-либо слышал, это самое лучшее.
Пятачок после долгого и серьезного размышления высказал свое мнение. Пух, а по-моему, не так ноги, как уши.
К этому времени они уже подходили к унылому месту, где жил Иа. И так как у Пятачка за ушками все еще было очень снежно, и ему это начинало надоедать, они свернули в небольшую сосновую рощицу и присели на калитку в изгороди.
И тебе снег на них не падал, но все еще было очень холодно. И чтобы не замерзнуть, они спели шумелку Пуха 6 раз от начала до конца. Пятачок исполнил все терлим-бом-бомы,
а Пух все остальное.
Причем в оба нужных местах колотили по изгороди палочками. А вскоре им стало гораздо теплее, и они смогли продолжить разговор.
Я сейчас думал, и думал я вот о чем. Я думал про Иа.
А что ты думал про Иа?
То, что ведь бедному Иа негде жить.
Негде, негде.
У тебя есть дом, Пятачок. У меня есть дом, и это очень хорошие дома. И у Кристофера Робина есть дом, и у совы, и у Кенги, и у кролика тоже есть дома. И даже у родственников и знакомых кролика тоже есть дома, или что-нибудь в этом роде. А у бедного Иа нет совсем ничего. И вот что я придумал. Давай построим ему дом.
Это замечательная мысль. А где мы его построим?
А мы его построим здесь. На опушке этой рощицы. Тут нет ветра. И тут я об этом подумал. Мы можем назвать это место Пухова опушка. И мы построим для Иа на Пуховой опушке дом Иа.
Ой, кстати, там за рощей я видел груду палочек. Там их навалила целая куча. Ну, прямо целая гора.
Спасибо, Пятачок. То, что ты сказал, будет нам очень полезно. И за это я бы мог назвать это место Пухово-Пятачковой опушкой, если бы Пухова опушка не звучала лучше. Но только она звучит лучше, потому что она пушистее и, значит, больше похожа на опушку.
Они слезли с изгороди и отправились за палочками.
Кристофер Робин все это утро провел в комнате, путешествуя в Африку и обратно.
И он как раз сошел с корабля и подумал, интересно, какая сейчас на улице погода? Как вдруг его дверь постучал никто иной, как Иа. Здравствуй, Иа. Как ты себя чувствуешь?
Снег все идет.
Да-да.
И мороз.
Да?
Да. Однако землетрясений у нас в последнее время не было.
Что случилось, Иа?
Ничего, Кристофер Робин. Ничего существенного. Ты, конечно, не видел где-нибудь здесь дома или чего-нибудь в этом роде?
Какого дома?
Просто дома.
А кто там живет?
Я живу. По крайней мере, я думал, что я там живу, Но, по-видимому, я там не живу. Но что ж, в конце концов, не у всех же должны быть дома.
Ой, а... Я не знал. Я всегда думал...
Не знаю, в чем тут дело, Кристофер Робин, но из-за всего этого снега и тому подобного, не говоря уже о сосульках и всем прочем, сейчас в поле 3:00 не так жарко, как думают некоторые. Не сказать, чтобы там было душно, если ты понимаешь, что я имею в виду. Да, жаловаться на духоту не приходится, никак не приходится. По правде говоря, Кристофер Робин, строго между нами, совершенно секретно, если никому не говорить, там холодно.
Ой, Иа!
И я сказал тебе, ведь остальные, пожалуй, огорчатся, если я замерзну. Правда, у них ни у кого нет ума, в голове у них только опилки, да и те, очевидно, попали туда по ошибке. И они не умеют думать. Но если снег будет идти еще 6 недель или в этом духе, даже кто-нибудь из них может сказать себе, пожалуй, Иа не так уж жарко сейчас, часа в 3:00. а потом он захочет это проверить. А еще потом ему станет очень грустно.
Ой-я, мне уже стало очень грустно.
Я не имел в виду тебя, Кристофер Робин. Ты не такой. Словом, все это я клоню к тому, что я построил себе дом возле своей маленькой рощицы.
Правда построил? Как замечательно!
Действительно замечательно! Представляется мне то, что когда я утром уходил, он был там, а когда я вернулся, его там не было. Вообще, это все вполне понятно. В конце концов, это был всего лишь дом Иа, но все-таки я несколько обескуражен.
Кристоферу Робину некогда было особенно удивляться. Он уже забежал в свой дом и моментально натянул теплую шапку, теплые ботинки и теплое пальто. Мы сейчас пойдем и выясним это.
Иногда, когда люди забирают чей-нибудь дом, там остается кусочек другой, который им не нужен, и который они с удовольствием вернут бывшему хозяину. Если ты понимаешь, что я хочу сказать. Вот я и думаю... Если мы заглянем...
Пошли, пошли.
Они пошли очень быстро, и поэтому они очень быстро пришли на ту опушку рощи, где не было дома Иа.
Ну вот, не осталось ни единой палочки. Конечно, жаловаться не приходится, ведь остался весь этот снег, с которым я могу делать все, что я хочу.
Но Кристофер Робин не слушал Иа. Он прислушивался к чему-то другому. Ты не слышишь?
А что там такое? Кто-то смеется.
Слушай.
Они прислушались, и они услышали ворчливый басок, напевавший, что и он идет, и снег идет, хотя им совсем-совсем не по дороге, и чей-то тоненький голосок, успевавший вовремя терлим-бомбомкать.
Это же Пух!
Вероятно.
И еще Пятачок.
Возможно. Кто нам сейчас действительно нужен, это хорошая ищейка.
Слова песни неожиданно изменились.
Наш дом готов!
Терлим-пам-пам!
Прекрасный дом!
Терлим-пам-пам!
Я сам охотно жил бы в нем!
Терлим-пум-пум!
О, это же Пух!
Певцы замолчали.
Послушай, Пятачок, это же Кристофер Робин!
Он на той стороне! Там, где мы взяли палочки!
Побежали!
Они помчались по опушке вокруг рощи.
И всю дорогу Пух издавал приветственные возгласы. «Эй, а тут Иа!»
Сказал Пух, когда они с Кристофером и Робином окончили обниматься, и он толкнул локтем Пятачка.
А Пятачок толкнул локтем его, и они подумали, какой это приятный сюрприз.
«Здравствуй, Иа!»
«И тебе желаю того же, медвежонок Пух. А по четвергам вдвое?»
Не успел Винни-Пух спросить, почему по четвергам, как Кристофер Робин начал рассказывать грустную историю пропавшего дома Иа. А Пух и Пятачок слушали, и глаза у них становились все больше и больше.
«Где, ты говоришь, он был?»
«Как раз тут».
«Он был сделан из палочек?»
«Да».
«Ох!»
«Что?»
«Я просто сказал ох!»
И чтобы не подавать виду, Пятачок смутился.
«Раз другой терлим-бум-бумкнул так беззаботно, как только мог».
«А ты уверен, что это был дом?» «Нет, я хочу сказать, ты уверен, что как раз вот тут был дом?»
«Конечно уверен. Ни тени ума нет у некоторых».
«В чем дело, Пух?»
«Ну, дело в том, как бы вам сказать?»
Сказал Пух, и тут что-то, видимо, подсказало ему, что он не очень хорошо объясняет дело. Так что он снова толкнул Пятачка локтем.
«Как бы вам сказать, тут только теплее».
«Что теплее?»
«На той стороне рощи, где стоит дом Иа».
«Мой дом? Мой дом был здесь».
«Нет,
потому что там теплее.
Но я хочу знать.
Пойдем и посмотрим.
Они вышли на опушку, и там стоял дом Иа. С виду уютный-приуютный. Иа вошел в дом и снова вышел.
Странное явление. Это мой дом. И я сам построил его там, где я говорил. Так что, очевидно, его сдуло сюда ветром. Видимо, ветер перенес его прямо через рощу и тут опустил. И он стоит здесь целый и невредимый. Пожалуй, местами он даже лучше.
Гораздо лучше!
Вот вам пример того, что можно сделать, если не полениться. Тебе понятно, Пятачок? Во-первых, смекалка, а во-вторых, добросовестная работа, ясно? Вот как надо строить дом.
Все попрощались со счастливым хозяином дома, и Кристофер Робин пошел обедать со своими друзьями, Пухом и Пятачком. По дороге друзья рассказывали ему об ужасной ошибке, которую они совершили. И когда он кончил смеяться, все трое дружно запели дорожную шумелку для снежной погоды и пели ее всю дорогу.
Причем Пятачок, который все еще был немного не в голосе, только терлим-бом-бом.
Винни-Пух внезапно проснулся в полночь и насторожился. Потом он встал с постели, зажег свечку и пошел к буфету.
Проверить, не пытается ли кто-нибудь туда залезть. Но там никого не было. Так что он спокойно вернулся обратно, задул свечку и лег в постель.
И тут он снова услышал подозрительный звук.
Да, тот самый, который его разбудил. Эй, это ты, Пятачок?
Но это был не он.
Входи, Кристофер Робин!
Но и Кристофер Робин не вошел.
Завтра расскажешь, Иа,
сказал Пух сонным голосом, но звук продолжался. Говорил неизвестно кто, и Пух вдруг почувствовал, что ему, в общем, совершенно не хочется спать.
И это что же может быть такое? У нас в лесу бывает множество всяких звуков, но этот какой-то странный. Это и не пение, и не сопение, и не хрипение. Это даже не тот звук, который издаешь перед тем, как прочитать вслух стихи. Это какой-то незнакомый шум. И шумит какой-то незнакомый зверь. А главное, он шумит у самой моей двери. Очевидно, надо встать и попросить его перестать.
Винни встал с постели и открыл дверь.
«Привет!»
— сказал он, обращаясь неизвестно к кому.
«Привет!»
— ответил неизвестно кто.
«О, привет!»
«Привет!»
«О, так это ты! Привет!»
«Привет!»
— сказал чужой зверь, недоумевая, до каких пор этот обмен приветствием будет продолжаться.
— А Пух как раз собирался сказать «привет» в четвертый раз, но подумал, что, пожалуй, не стоит, и вместо этого спросил, «А кто это?»
— Я.
— Правда? Ну тогда входи.
И тут неизвестно кто вошел, и при свете свечи он и Пух уставились друг на друга.
— Я? Пух?
А я тигра.
Ох, я ведь никогда раньше не видел таких зверей. А Кристофер Робин знает про тебя?
Конечно, знает.
Ну, сейчас полночь, и это самое подходящее время, чтобы лечь спать. А завтра утром у нас будет мед на завтрак. Тигры любят мед.
Они все любят.
О, ну тогда раз они любят спать на полу, я пойду опять лягу в постель. А завтра мы займемся делами. Спокойной ночи. И он лег в постель и поскорее заснул.
Первое, что он увидел утром, проснувшись, это был тигр, который сидел перед зеркалом, уставившись на свое отражение.
«Доброе утро!»
Доброе утро! Смотри-ка, тут есть кто-то точь-в-точь, как я. А я думал, я только один такой.
Пух вылез из постели и начал объяснять, что такое зеркало. Но едва он дошел до самого интересного места, тигр...
Тигр сказал, минуточку, извини, пожалуйста, но там кто-то лезет на твой стол.
И он схватил угол скатерти, стащил ее на пол, завернулся в нее три раза, перекатился на другой конец комнаты и после отчаянной борьбы высунул голову из-под скатерти.
Ну, кто победил? Я.
Это моя скатерть.
Никогда бы не подумал, что ее так зовут.
Да ее стелят на стол, а у нее на нее потом ставят все.
А тогда зачем она старалась укусить меня, когда я не смотрел?
Не думаю, чтобы она очень старалась.
Она старалась, но где ей со мной справиться?
Пух расстелил скатерть на столе, поставил большой горшок меду на скатерть, и они сели завтракать.
Только они сели, тигра набрал полный рот меду и поглядел на потолок, склонив голову на бок. Потом послышалось чмоканье, удивленное чмоканье и задумчивое чмоканье, и чмоканье, означающее «Интересно, что же это нам такое дали?»
А потом он сказал очень решительным голосом.
Тигры не любят меда.
Эй-эй-эй, а я-то думал, что они любят все.
Все, кроме меда.
И сказать по совести, Винни-Пуху это было довольно приятно. И он поспешно сообщил тигре, что как только он, Пух, справится со своим завтраком, они пойдут в гости к Пятачку, и, может быть, он угостит их желудями.
Спасибо, Пух. Потому что как раз желуди тигры любят больше всего на свете.
И вот после завтрака они отправились в гости к Пятачку.
И Пух по дороге объяснял, что Пятачок очень маленькое существо и не любит, когда на него наскакивают. Так что он, Пух, просит тигру не очень распрыгиваться для первого знакомства.
А тигра, который всю дорогу прятался за деревьями, то вдруг выскакивал из засады, стараясь поймать тень Пуха, когда она не смотрела. Отвечал, что тигры наскакивают только до завтрака. А едва они съедят немного желудей, они становятся тихими и вежливыми.
Так они незаметно дошли до дверей Пятачка и постучали.
Здравствуй, Пух!
Здравствуй, Пятачок! А это тигра!
Правда? А я думал, тигры не такие большие.
Ого! Это ты не видал больших.
Ты знаешь, они любят желуди, поэтому мы и пришли, потому что бедный тигр до сих пор еще совсем не завтракал.
Пятачок подвинул корзинку с желудями тигра и сказал, угощайтесь, пожалуйста. А сам крепко прижался к Пуху и почувствовал себя гораздо храбрее, сказал, так ты тигра? Ну-ну.
Почти веселым голосом. Но тигр ничего не ответил, потому что рот у него был набит желудями. Он долго и громко жевал их, а потом сказал... А когда Пух и Пятачок спросили...
И что?
Он сказал...
Мимите!
И тут же выбежал на улицу... Почти в ту же секунду он вернулся и уверенно объявил:
«Тигры не любят желудей!»
«А ты говорил, что они любят все, кроме меда?»
«Все, кроме меда и желудей!»
Услышав это, Пух сказал: «А, понятно!»
А Пятачок, который был, пожалуй, немного рад, что тигры не любят желудей, спросил: «А как насчет чертополоха?»
«Чертополох? Тигры действительно любят больше всего на свете!»
«Тогда пойдем навестим Иа!»
И все трое отправились в путь. Они шли, шли, шли и, наконец, пришли в тот уголок леса, где находился Иа-Иа.
«Здравствуй, Иа! Вот это тигра!»
«Кто вот это?» «Я обошел вокруг тигры два раза. Сначала с одной стороны, потом с другой. Как вы сказали, это называется?»
«Тигра!»
«Угу!»
«Он только что пришел!»
«Угу! А когда он уходит?»
Пух стал объяснять Иа, что тигра — большой друг Кристофер Робина, и он теперь всегда будет в лесу.
«А Пятачок объяснил тигре, что он не должен обижаться на то, что сказал Иа, потому что он, то есть Иа, всегда такой угрюмый!»
«А Иа-Иа объяснил Пятачку, что наоборот, сегодня утром он необыкновенно весел!»
«А тигра объяснил всем и каждому, что он до сих пор еще не завтракал!»
«Ох, и так и знал, что позабуду! Тигры всегда едят чертополох! Вот почему мы пришли к тебе в гости, а!»
«Спасибо, Пух! Очень-очень тронут твоим вниманием!»
«Ой, а нет, я не хотел сказать, что мы не хотели тебя видеть».
«Понятно, понятно. Словом, ваш новый полосатый друг хочет позавтракать, вполне естественно. Как вы говорите, его зовут?»
«Тигра!»
«Ну, тогда пойдем сюда, тигра. Я провожу тебя к самому колючему кусту чертополоха и для верности покажу на него копытом. Этот кустик я берег для своего дня рождения. Но, в конце концов, что такое день рождения? Сегодня он тут, завтра его нет. Пожалуйста, тигр, угощайся».
Сказал спасибо и неуверенно покосился на Пуха. «Это и есть чертополох?»
«Да!»
«Тот, который тигры любят больше всего на свете?»
«Совершенно верно!»
«Понятно!»
И он храбро откусил большущую ветку и громко захрустел ею. В ту же секунду он сел на землю и сунул лапу в рот.
«В чем дело?»
«Жжется!»
«Кажется, наш друг проглотил пчелу».
Друг Пуха на секунду перестал трясти головой. Он пытался вытрясти колючки.
«Я объяснил, что тигры не любят чертополоха».
«Тогда зачем было портить такой отличный экземпляр?»
«Но ведь ты сам говорил. Ты же говорил, что тигры любят все, кроме меда и желудей».
«И чертополоха!» —
крикнул тигр, который в это время бегал с высунутым языком, описывая огромные круги. Посмотрел на него.
«Эй, что же мы будем делать?»
Пятачок знал, что ответить. Он сказал, не задумываясь, что нужно.
вы найдете его у Кенги. Не могли бы вы попросить вашего друга перенести свои спортивные упражнения в какое-нибудь другое место? Я сегодня собираюсь обедать, и мне не очень хочется, чтобы весь мой обед истоптали ногами. Конечно, это пустяки, прихоть, можно сказать, но у всех у нас есть свои маленькие капризы.
Ну ладно, Тигра, пошли. Мы сейчас пойдем к Кенге, а уж у нее обязательно найдется для тебя куча всяких завтраков.
Тигра закончил последний круг и подбежал к Пуху. Жжется. Пошли.
И побежал первым. Пух и Пятачок медленно побрели за ним. По дороге Пятачок ничего не говорил, потому что он не мог ни о чем думать, а Пух ничего не говорил, потому что он думал о новом стихотворении. И когда он все хорошенько обдумал, он начал.
Что делать с бедным тигром? Как нам его спасти? Ведь тот, кто ничего не ест, не может и расти. А он не ест ни меду, ни вкусных желудей, ну ничего, чем кормят порядочных людей. Он даже отказался жевать чертополох, чем вызвал в нашем обществе большой переполох. Так что же нам делать с тигрой, как нам его спасти? Ведь тигре очень нужно немного подрасти.
Да он ведь и так уже очень большой.
Не, на самом деле он еще не очень большой.
Но он кажется очень большим, просто огромным.
Пух, услыхав это, задумался и пробормотал про себя. Не знаю я, сколько в нем метров и литров и килограмм, но тигры, когда они прыгают, огромными кажутся нам. И теперь стихотворение закончено. Тебе оно нравится, Пятачок?
Тигр тем временем весело прыгал впереди, поминутно возвращаясь.
Чтобы спросить, сюда идти?
И вот, наконец, показался домик Кенги, и там был Кристофер Робин.
Тигр бросился со всех ног к нему.
Ах, это ты, Тигра. Я знал, что ты где-нибудь тут.
А я сколько всего нашел в лесу. Я нашел Пух, и Пятачок нашел... И еще я нашел, а вот завтрака я нигде не нашел.
Ну что же, ладно, уж Кенга накормит тебя завтраком.
И Кенга очень ласково сказала: ну что ж, милый тигра, загляни в мой буфет и посмотри, что тебе там понравится. Ведь Кенга сразу поняла, что хотя с виду тигра очень большой, он так же нуждается в ласке, как и крошка Ру.
— А можно мне тоже поглядеть? — сказал Пух, который уже начал себя чувствовать немножко одиннадцатичасно. И, получив согласие, он разыскал небольшую банку сгущенного молока. И что-то, видимо, подсказывало ему, что тигры не любят сгущенного молока. И он тихонечко унес банку в уголок и спокойно занялся ею.
Но чем больше тигр совал свой нос и лапу то в одну, то в другую банку, тем больше он находил вещей, которые тигры не любят.
И когда он перерыл весь буфет и нашел все, что там было, и оказалось, что он ничего этого есть не может, он спросил Кенгу, что же теперь будет.
Но Кенга и Кристофер Робин и Пятачок все стояли вокруг крошки Ру и уговаривали его принять рыбий жир. И Ру говорил: может, не надо?
А Кенга говорила: ну, милый Ру, ну вспомни, что ты мне обещал.
А что это такое?
Это ему лекарства дают, витамины, а он их ненавидит.
И тигр подошел поближе и наклонился над спинкой кресла Ру. И вдруг он высунул язык, послышалось громкое буль-буль, и, подскочив от удивления, Кенга вскрикнула
«Ох!»
и ухватила ложку как раз в ту самую секунду, когда она уже исчезала в пасти тигры.
Ложку она спасла, но рыбий жир исчез. Ох!
Тут тигра посмотрел на потолок, закрыл глаза, и язык его пошел ходить кругами вокруг мордочки на тот случай, если что-нибудь осталось снаружи. Затем его озарила умиротворенная улыбка, и он сказал: «Так вот что тигры действительно любят».
Теперь нас не удивит, что он поселился в доме у Кенги и всегда получал рыбий жир на завтрак, обед и ужин.
Иногда, когда Кенга считала, что ему нужно подкрепиться, он вместо лекарства принимал ложку-другую кашки, которой завтракал Ру.
Я лично считаю, что он и так достаточно крепкий.
Все предвещало, что у кролика опять будет очень занятой день. Едва успев открыть глаза, кролик почувствовал, что сегодня все от него зависит, и все на него рассчитывают.
Это был как раз такой день, когда надо было, скажем, написать письмо, подпись «Кролик», день, когда следовало все проверить, все выяснить, все разъяснить и, наконец, самое главное, что-то организовать. В такое утро непременно надо было забежать на минутку к Пуху и сказать: «Ну что ж, отлично, тогда я передам Пятачку». А затем к Пятачку и сообщить: «Пух считает, но лучше я сначала загляну к Сове».
Начинался такой день, как бы вам сказать, командирский день, когда все говорят: «Да, кролик, хорошо, кролик, будет исполнено, кролик», и вообще ожидают дальнейших его распоряжений.
Кролик вышел из дома и, принюхиваясь к теплому весеннему ветру, размышлял о том, с чего начать.
Ближе всех к нему был домик Кенги. А в домике Кенги был Ру, который умел говорить «да, кролик» и «хорошо, кролик». Пожалуй, лучше всех в лесу. Но, увы, в последнее время там безотлучно находился еще один зверь. Непослушный и неугомонный тигра. А он, как известно, был такой тигр, который всегда сам лучше вас все знает. И если вы говорите ему, куда надо идти, он прибегает туда первым, а когда туда доберетесь, его и след простыл. И вам даже некому гордо сказать: «Ну вот, мы и у цели».
«Нет, Кенге не надо».
И, желая окончательно удостовериться в том, что он туда не идет, он повернул налево и побежал прямехонько к дому Кристофера Робина.
«Что ни говори, Кристофер Робин надеется только на меня. Он, конечно, любит Пуха и Пятачка, и я тоже, но у них у всех в голове опилки, это ясно. Он уважает Сову, потому что нельзя не уважать того, кто умеет написать слово «суббота», даже если он пишет его неправильно. Но правильное писание — это еще не все. Бывают такие дни, когда умение написать слово «суббота» просто не считается. А Кенга слишком занята крошкой Ру, а крошка Ру слишком маленький, а тигра слишком непослушный. Так что, когда наступает ответственный момент, надеяться можно только на меня. Я пойду и узнаю, в чем ему нужно помочь. И тогда я ему, конечно, помогу. Сегодня как раз такой день для таких занятий».
Он весело перескочил на другой берег реки и вскоре оказался в районе, где жили его родственники и знакомые.
«Сегодня их было, кажется, еще больше обыкновенного».
Кивнув одному другому ежу, Поздороваться с ними за руку было, понятно, некогда. Небрежно бросив...
«Доброе утро, доброе утро!»
Еще кое-кому и снисходительно приветствовал самых маленьких словами.
«Ох, это вы!»
Кролик махнул им всем лапкой и скрылся. Все это вызвало такое волнение и восхищение среди родственников и знакомых, что некоторые представители семейства козявок, включая Сашку-букашку, немедленно направились в дремучий лес и полезли на деревья, надеясь, что они успеют забраться на верхушки до того, как это, что бы там оно ни было, случится, и они смогут все как следует увидеть.
Кролик несся по опушке дремучего леса, с каждой минутой все больше чувствуя важность своей задачи. И, наконец, он прибежал к дереву, в котором жил Кристофер Робин.
Он постучался в дверь.
Он раза два окликнул Кристофера Робина.
Потом он отошел немного назад и, заслонив лапкой глаза от солнца, еще покричал, глядя на верхушку.
Потом он зашел с другой стороны и опять покричал. «Эй, слушай! Это кролик!» Но ничего не произошло.
Тогда он замолчал и прислушался. И все замолчало и прислушалось вместе с ним. И в освещенном солнцем лесу стало тихо-тихо. И потом вдруг где-то в невероятной вышине запел жаворонок.
Обидно. Он ушел.
Он снова повернулся к зеленой двери. Просто так, для порядка. И собирался уже идти, чувствуя, что утро совершенно испорчено. Как вдруг заметил на земле листок бумаги. В листке торчала булавка. Очевидно, он упал с двери.
Ага, мне опять письмо. Вот что там говорилось. Ушел. Сейчас вернусь. Занят. Сейчас вернусь. К.Р. Ага. Надо немедленно сообщить остальным.
И он с важным видом двинулся в путь. Ближе всего отсюда жила сова. И кролик направил свои стопы по дремучему лесу к дому совы.
Он подошел к двери, позвонил и постучал. Потом снова постучал и опять позвонил.
Словом, он звонил и стучал, стучал и звонил до тех пор, пока, наконец, наружу не высунулась голова совы. И не сказала...
«Убирайся!» «Я предаюсь размышлениям. Ах, это ты!»
Сова всегда так встречала гостей.
«Сова, у нас с тобой есть мозги, у остальных опилки. Если в этом лесу кто-то должен думать, а когда я говорю «думать», я имею в виду «думать по-настоящему», то это наше с тобой дело. Прочти вот это».
«Сова взяла у кролика записку Кристофера Робина». И посмотрела на нее в некотором замешательстве.
Она, конечно, умела подписываться «Сова» и умела написать «Суббота» так, что вы понимали, что это не вторник, и она довольно неплохо умела читать, если только ей не заглядывали через плечо и не спрашивали ежеминутно «Ну так что же?» Да, она умела, но...
«Ну так что же?»
«Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, несомненно».
«Ну так что же?»
«Совершенно точно, вот именно. Если бы ты не зашел ко мне, я должна была бы сама зайти к тебе».
«Почему?»
«Ну, по этой самой причине».
«Вчера утром я навестил Кристофера Робина. Его не было. К его двери была приколота записка».
«Это самая записка».
«Другая. Но смысл ее был тот же самый. Все это очень странно».
«Поразительно. На минуту, неизвестно почему, показалось, что что-то случилось с носом Кристофера Робина. Что же ты сделал?»
«Ничего».
«Это самое лучшее».
Сова с ужасом ожидал нового вопроса, и он не заставил себя долго ждать.
«Ну так что же?»
«Ну, конечно, это совершенно неоспоримо».
С минуту сова беспомощно открывала и закрывала рот, не в силах больше ничего придумать, и вдруг ее осенило.
«Скажи мне, кролик, что говорилось в первой записке, только точно. Это очень важно, от этого все зависит. Повтори слово в слово.
Да то же самое, что и в этой, честное слово.
Сова посмотрела на кролика, борясь с искушением спихнуть его с дерева. Но, сообразив, что это всегда успеется, она еще раз попыталась выяснить, о чем же все-таки идет разговор.
Прошу повторить точный текст. Да там было написано «Ушел, сейчас вернусь». То же самое, что и здесь. Только здесь еще добавлено «Занит, сейчас вернусь».
Сова с облегчением вздохнула.
Ну вот, вот теперь наше положение стало яснее.
Да, но каково положение Кристофера Робина? Где он сейчас? Вот в чем вопрос.
Сова снова поглядела на записку.
Конечно же, столь образованной особе ничего не стоило прочитать такую записку. Ушел, сейчас вернусь, занит, сейчас вернусь.
А что тут еще могло быть написано? По-моему, дорогой мой кролик, довольно ясно, что произошло. Кристофер Робин куда-то ушел, сейчас вернулся. Он и этот сейчас вернулся, сейчас чем-то заняты. Ты за последнее время встречал у нас в лесу каких-нибудь сейчас вернулся?
Я как раз хотел у тебя узнать. Как они выглядят?
Ну, пятнистые или травоядные, сейчас вернусь, это просто. Ну, по крайней мере, он больше всего похож на... Но, конечно, это сильно зависит от... Ну, словом, я плохо представляю себе их внешний вид.
Большое спасибо!
И кролик помчался к Винни-Пуху. Еще издалека он услышал какой-то загадочный шум. Он остановился и прислушался. Производил этот шум Винни-Пух, а шум был вот какой.
Загадочный шум. Опять ничего не могу я понять. Опилки мои в беспорядке. Везде и повсюду, опять и везде, меня окружают загадки. Возьмем это самое слово «опять». Зачем мы его произносим? Когда мы свободно могли бы сказать о 6 и о 7 и о 8. Молчит этажерка, молчит и тахта. У них не добьешься ответа. Зачем это хта? Обязательно та, а жерка, как правильно, это. Собака кусается. Что ж, не беда. Загадочно то, что собака, хотя и кусает ся, но никогда себя не кусает. Однако. О, если бы мог я все это понять, опилки пришли бы в порядок. А то мне загадочно, хочется спать от этих трудных загадок.
Здорово, Пух!
Эй, здравствуй, кролик!
Это ты сам додумался?
Да, вроде бы как сам. Не то чтобы я умел думать. Ты ведь сам знаешь, что иногда на меня это находит.
Угу. Так вот, дело вот в чем. Ты когда-нибудь видал пятнистого или травоядного сейчас вернулся у нас в лесу?
Нет, нет. А вот тигру я видел сейчас.
Он нам ни к чему.
Да, а я и сам так подумал.
А пятачка ты видел?
Да, я думаю, он сейчас тоже нам ни к чему.
Ну, это зависит от того, видел он кого-нибудь или нет.
Он меня видел.
Кролик присел было рядом с Пухом на землю, но почувствовал, что это умаляет его достоинство, снова встал.
И если сформулировать нашу задачу, то ее можно изложить так. Что Кристофер Робин делает теперь по утрам?
А что он делает?
Да-да. Можешь ты мне рассказать, что он делает по утрам в последнее время? Требуется свидетельство очевидца за последние несколько дней.
Да, мы вчера с ним вместе завтракали. Подле 6 сосен. Я сделал такую маленькую корзиночку, просто небольшую, но такую подходящую корзиночку, такую порядочную, солидную корзиночку полную.
Да-да, все понятно. Но я имею в виду более позднее время. Ты видел его когда-нибудь от 11 до 12 часов дня?
Ну, в 11 часов. В 11 часов, понимаешь, я обычно захожу домой. У меня в это время там
кое-какие дела.
А в четверть двенадцатого?
Ну,
Полдвенадцатого?
Да. В полдвенадцатого или немножко попозже я обычно вижу с ним. И тут, задумавшись об этом, Пух вдруг вспомнил, что он действительно давно не видел Кристофера Робина в это время. После обеда, да, вечером, да, перед завтраком, да, сразу после завтрака, да, а потом действительно. Ну, Пух, скоро увидимся, и Кристофер Робин исчезает на все утро.
Вот то-то и оно! Куда?
Но, может быть, он ищет что-нибудь.
Что?
А я как раз собирался это сказать. Ну, может быть, он ищет этого и этого.
Пятнистого или троядного сейчас вернутся?
Да, одного из них, если он не на месте.
Кролик строго посмотрел на Винни-Пуха.
Кажется, толку от тебя немного.
Не, но я стараюсь.
Кролик поблагодарил его за старание и сказал, что он должен навестить Иа, и Пух, если хочет, может пойти с ним.
Но Пух, который чувствовал, что на него находит новый куплет шумелки, сказал, что он лучше подождет пятачка. Всего хорошего, кролик.
И кролик ушел, но случилось так, что первым встретил пятачка как раз кролик.
Пятачок встал этот день очень-очень рано и решил нарвать себе букетик фиалок. И когда он нарвал букет и поставил его в вазу посреди своего дома, ему внезапно пришло в голову, что никто ни разу в жизни не нарвал букета фиалок для Иа. И чем больше он думал об этом, тем более он чувствовал, как грустно быть ослом, которому никто никогда в жизни даже не нарвал букета фиалок. И он снова помчался на лужайку, повторяя про себя: «Иа, фиалки», а потом «фиалки, Иа, Иа», чтобы не забыть.
Пятачок нарвал большой букет и побежал рысцой к тому месту, где обычно пасся Иа.
По дороге, нюхая фиалки и чувствуя себя необыкновенно счастливым, «Здравствуй, Иа!»
Иа поднял ногу и помахал пятачку, чтобы тот уходил завтра или послезавтра.
Пятачок подошел поближе посмотреть, в чем же дело.
Перед Иа на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья палочка лежала поперек них.
Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. Ой, Иа, я как раз...
Это маленький пятачок?
Да. Я...
Ты знаешь, что это такое?
Нет.
Это А.
О!
Какое О? Это А. Ты что, не слышишь? Или ты думаешь, что ты образованнее Кристофера Робина? Кристофер Робин рассказал, что это А, значит, это и будет А, во всяком случае, пока кто-нибудь на это не наступит.
Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки.
А ты знаешь, что означает А, маленький пятачок?
Нет, я не знаю.
Оно означает учение, оно означает образование, науки и тому подобные вещи, о которых ни Пух, ни ты не имеете понятия. Вот что означает А.
О, я хотел сказать, да ну!
Слушай меня, маленький пятачок. В этом лесу толчется масса всякого народа, и все они говорят: ну, Иа — это всего лишь Иа. Он не считается. Они разгуливают тут взад и вперед и говорят «ха-ха». Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки. Но для образованных, заметьте себе, это маленький пятачок, для образованных, я не говорю о пухах и пятачках, это знаменитая и могучая буква А. Да, это тебе не такая вещь, про которую каждый знает, чем это пахнет.
Пятачок смущенно спрятал за спину фиалки и оглянулся в поисках помощи.
А вот и кролик. Здравствуй, кролик.
Кролик с важным видом подошел поближе, кивнул пятачку и сказал: «Привет, Иа». тоном ясно говорившим, что спустя не более 2 минут он скажет «Всего хорошего». «Я? У меня к тебе только один вопрос. Что это делает Кристофер Робин в последнее время по утрам?»
«Что я сейчас вижу перед собой?»
3 палочки.
«Вот видишь, теперь я отвечу на твой вопрос».
«Спасибо».
«Что делает Кристофер Робин по утрам?» «Он учится, он получает образование, он обалдевает». По-моему, он употребил именно это слово, но, может быть, я и заблуждаюсь. Он обалдевает знаниями в меру своих скромных сил. Я также, если я правильно усвоил это слово, обалдеваю то же, что и он. Вот это, например, буква.
Буква А. Но не очень удачная. Ну, ладно, я должен идти и сообщить остальным.
Я посмотрел на свои палочки, а потом на пятачка. Как сказал кролик, что это такое?
А?
Это ты ему сказал?
Нет, я не говорил. Я думаю, он сам знает.
Он знает. Ты хочешь сказать, что какой-то кролик знает букву А?
Да, я. Он очень умный кролик-то.
Умный?
Сказал Иа с презрением, изо всех сил наступив копытом на свои 3 палочки.
«Образование!»
— с горечью сказал Иа, прыгая на своих палочках. Их стало уже 6.
«Что такое наука?»
— спросил Иа, легая палочки. Их было уже 12, так что они взлетели в воздух.
«Какой-то кролик все это знает, ха!»
«И я думаю...»
«Не надо!»
«Я думаю, фиалки довольно милые!» И он положил перед Иа свой букет и умчался.
На следующее утро записка на двери Кристофера Робина гласила: «Я ушел, сейчас вернусь, К.Р.» Вот почему все обитатели леса, за исключением, конечно, пятнистого или травоядного, «сейчас вернулся», отныне знают, чем Кристофер Робин занимается по утрам.